Вечер добрый, дорогие друзья. С воскресным днем всех святых в нашей земле просиявших. С памятью утром Владимирской иконы отрока Артемия Веркольского чудотворца. И сегодня мы вспоминали, что эта дивная святыня, Владимирская икона, стоит у истоков нашей государственности. С ней связано становление Киевской, Владимирской Руси, а значит, невидимыми ниточками эти земли, соединенные с севером, Новоградом, Изборском, Ладогой, центрируется вокруг Владимирской иконы. И отрок Артемий, чистый, светлый, смиренный мальчик, в котором так зримо сияла лампада сокровенной сердечной молитвы. Собственно, на нем, святом Артемии, явлена красота сокровенного человека, окруженного нетленной красотой, кроткого и молчаливого духа. Каждый из нас по замыслу Божьему таким является отроком, такой мудрой девой. И у каждого из нас есть этот дар и способность, соответственно, и потребность всецело дышать молитвой так, чтобы она озаряла наше сознание, делала ум простым и светлым, избавлял нас от паутины и силков мечтаний, власти воспоминаний, совершенно отгоняла от нас демонические, а не всегда таковы, помыслы, нагло и бесцеремонно бомбардирующие наш внутренний мир. В отроке Артемии главное – это тишина, умиротворение, внутренний слух, которым мальчик прислушивался к неслышным движениям, веяниям, или, как говорит апостол, к неизглаголанным воздыханиям Духа Святого, которому мы все обручены в таинстве крещения. Внутренний слух. Заметьте, для сравнения, современная молодежь свой слух обращает вовне, более того, ищет этих раздражителей. Музыка, наушники или, как они называются, наушники беспроволочные, внимание обращено на экран, а замысел Божий другой. Внимание должно постучаться, как мы с вами говорим, в эту едва приметную дверь сердечной кельи. Стучите, и отворят вам. и Дух Божий, предверник, ваше внимание приветив, его нежно-нежно взяв за руку, не дергая, не увлекая насильно, а как бы приглашая. Так бывает у тех, кто молится без надрыва, со смирением, с постоянством, от сердца сокрушенного, незлобивого, с надеждой и упованием, что сам Отец Небесный выйдет к нам навстречу, обымет нас, облечет в светлую чистую одежду, нанижет перстень усыновления и введет, наконец-то введет наше внимание во внутренний чертог, так, чтобы душа уже не рассеивалась, не отвлекалась, но внимала вседушно. Мы внимали Утешителю Духу Святому. Пока это не столь явственно, требуется просто внимание к словам молитвы, исповедание своей слабости и немощи, всепрощение и человеколюбие, и постоянство в молитве будемте претерпевать. Суровый край Кевролы, ты прекрасен, разливы Пиниги, извилистые реки, восход над кромкой леса, тихий, ясный, ромашек белоснежных лепестки, и отрок русской с именем Артемий, льняных волос, копна, прямой пробор. Внимать в молчании пернатых пенью привык он, заходя, сосновый бор. Забав, Артемий сторонился шумных, предпочитая им домашний труд. Не по годам молитвенный, премудрый, такие дети долго не живут. К отцу в погожий день, придя на поле, за плугом шел, взирая в небеса, вдруг воздух потемнел над бором, и разразилась страшная гроза, как вчера во время всенощной отроку Артемию, гром, молния, буря мглою небо кроет. Гром грохотал, и пинга шумела, холодный ветер с севера подул. Душа вспорхнула белой птицей, тело вдруг опустилось тихо на гряду. Кто праведника светлую кончину уразумеет из мирских людей? Бог попустил родителям кручину, крест тяжкой пережить своих детей. Умом понять такое невозможно, и только вера сердцу говорит: твое дитя теперь, как ангел Божий, Христа в блаженстве несказанном зрит. Таким отрок Артемий является ныне на небесах в лоне Матери Церкви. А мы с вами, веруя, что стяжание внимательные молитвы – дело возможное, раз коль сам Господь этого требует. Давайте еще посвятим Владимирской Богородице наше размышление. Я с трепетом взираю в эти очи, с печалью они смотрят на юдоль, и кажутся темнее темной ночи, в себя вбирая всю земную боль. В них девство, красота и материнство, из них невидимо исходит свет. ты взглянешь, и спасение так близко на каждый вздох, они несут ответ нам, внемлющий с небес, пречистой девы. Что сердцу чудится в ее глазах? Там непорочность первозданной Евы, там золото и оникс, и бдулах, которые блестят в земле Эдема. В них вижу над Голгофой черный крест, злодея справа и злодея слева. Под солнцем нет таких сокрытых мест, куда бы ни проникли эти очи. Что было, есть, и что еще придет, все дева зрит, и милость Божью прочит тем, кто Марии имя призовет. Синеют предо мной морские дали, я на чужбине средь высоких гор, закрыв глаза, безвидно представляю ко мне простертый материнский взор. Итак, мы с вами, дорогие друзья, сегодня, чествуя русских святых, Владимирскую икону, святого Иоанна Крестителя, Рождество которого в воскресный день вместе со святыми русской земли мы празднуем, обратимся, наконец, к вашим вопросам. Читая жития русских святых, понимаешь, что Русь действительно пошла за Христом. Дети русской церкви – это святые царевич Дмитрий, Алексей, праведный Артемий, мученик-младенец Гавриил, воины Христовы. Не утрачиваем ли мы дух истины, надеясь найти в церкви душевный комфорт и удовлетворение своему тщеславию? Ну, вы знаете, не хотелось бы представлять церковь какой-то болотистой лужей, прикрытой зеленой ряской. Церковь – это мать, которая говорит нам, как некогда спартанские женщины, воинам, отправлявшихся на защиту Отечества, с щитом или на щите. Церковь говорит нам, с крестом или на кресте. Поэтому Мать-Церковь любит нас, но взыскующей, взыскательной любовью ревнует по нам, но помогает нам совершать или участвовать в нейрохирургической операции. Эту операцию, собственно, благодать Господня творит в нас. Благодать Господня совершает с нами операцию. Да-да, это прописано у царя Соломона. В одной из ветхозаветных книг сказано, что она ведет нас путями узкими, тесными, а совсем не потрафляя нашему тщеславию или животолюбию. Аще приступаешь работать Господу, уготовь душу свою в искушение. И если дух владеющего миром нападет на тебя, место своего не оставляй. Воспротивьтесь дьяволу, и убежит от вас, учит нас апостол Павел. Будьте тверды, неподступны, и ваше звание подтверждается вашим избранием. Итак, поиск душевного комфорта, удовлетворения тщеславию люди обретают в Большом театре, в партере, либо в ложе правительственной. Удовлетворить своему тщеславию человек может, посетив выставку высокой моды, взирая на тех, кто представляет вам летнюю коллекцию одежды. А Мать-Церковь позаботится о том, чтобы соскоблить вас с крабом, тщеславицу, гордыньку. Вот, избавить вас от душевного компота, комфорта. Поэтому будемте дух истины, Анна Рыбакова, I'm sorry, ваше отчество я еще пока не выучил, будемте с вами дух истины хранить в сердце, души истины, приди и вселись в ней. Вот. И щитом и мечом молитвы отражать стрелы, направленные на нас со стороны. А, конечно, вы правы, царевич Дмитрий, цесаревич Алексей, отрок Артемий, мученик Гавриил, это настоящие воины Христовы. Да помогут они нам отделять пшеницу от плевел, освобождаться от гнусненьких страстишек и обретать простоту, мир сердца, любовь ко Христу, явленную в молитвенном обращении к Нему. И мне церковь представляется как раз чистыми прозрачными водами, которые исходят от престола. И эти живые воды притекают в наше сердце на божественной литургии, сначала очищают, потом просвещают, потом освещают его. И важно в этих водах пребывать в течение всего дня, не расставаясь с внутренним обращением к Богу. Детскость сродни смирению. Ребенок не обращает внимания на тех, кто внимательно смотрит, что-то о нем думает. Так, например, монахини много напоминают таких веселых, беззаботных детей. И кажется, что эта Христова детскость противоположна правильности, когда человек стремится все делать как положено, тайно самоутверждаясь. Но это только про себя мы можем сказать, правда? Что я тайно самоутверждаюсь. А милиционер, который палочкой машет, говорит, не положено, дорогой товарищ. Почему не включили габариты? Он может и не тщеславится совершенно, а просто ревнует по соблюдению правил дорожного движения. Детскость – это искренность. Да, конечно, двойного дна в дитяти во Христе нет. Но как сохранить эту искренность, когда душа искренне чувствует не то, что должна бы? Ну, знаете, дорогие мои, искренне чувствует не то, что должна быть. Искренне муж решил изменить своей жене и чувствует соответствующее расположение. Это же вторжение темной силы, горе тебе, если ты отдаешь сначала мысль, потом чувство, потом волю. Это, знаете, крест нам дан. Кто не отвержется себя и не возьмет крест свой, тот не может быть учеником Христовым. Искренность – это не критерий истины. Злодей может вполне искренне обуреваться мстительностью, завистью и прочее. Тут нам нужен крест. Любишь Христа, распинай страсть в себе, оплевывай ее со всей искренностью и проси у Господа очищения от этой напасти. От чего дети с младенчества, воцерковленные, утрачивают благоговение перед богослужением и отходят впоследствии от церкви? Ну что значит воцерковленные? Причащенные, знакомые с храмом, они еще не воцерковлены по своему произволению. Они еще не выстрадали свою веру. Они все получили авансом и жили на всем готовом. Поэтому я думаю, что слово «воцерковленные» здесь употреблено, но не совсем правильно. Воцерковлен – это тот, кто гневливость поменял на кротость в ходе покаяния, молитв и внутреннего сокрушения пред Богом. Воцерковленный – это тот, кто отстоял целомудрие души своей при всех соблазнах, может быть, каких-то уступках страсти, но взыскал чистоты и лилия. Целомудрие расцвела в его душе. Воцерковленный – это тот, кто никогда не гнобит ближнего, никогда не наезжает на него, никогда не осуждает его. Воцерковленный – это тот, кто имеет свои стихии сострадания, жалость, сочувствие. Воцерковлен великодушный, благородный, снисходительный, тактичный, деликатный и при этом молящийся Господу человеку. Вот это вам воцерковление. А наши отроки, слава тебе, Господи, были напитаны сосцами церкви, но они еще не начали подвязаться, как Адам был воцерковлен, правда, с момента сотворения, да, но не устоял перед искушением, потеряв божественную благодать, в течение 900 лет он плакал, потом, к сожалению, сошел в Шеол, небо было закрыто, однако был уже настолько смирен своим положением, что когда Христос вошел в ад, в сияние божества, Адам просто уцепился за его ризы и не выпускал их из рук. Так что, когда Господь взошел к Отцу, Адам взлетел, как жаворонок, вместе с Спасителем. Сам искушен, быв, может и искушаем помочь. Не будьте дети умом, на злое будьте младенцы, а по уму совершенно, совершеннолетним. Что такое совершенный ум? Совершенный ум – это тот ум, который не прельщается злом ни в каком виде, ни в виде помыслов, ни мечтаний. Совершенный ум – это ум, который дьявол обмануть не может, даже если он, дьявол, на себя принимает вид светлого ангела. Совершенный ум – это ум, постоянно молящийся, внимание которого прилеплено ко Христу всегда. Вот Ольга ван Рай сидит рядом с милым молодым человеком, и у того уже ум не детский, как 3 года назад, а ум уже человека совершеннолетнего, испытанного во Христе. Итак, ум, осоленный огнем Святого Духа, одновременно ум рассудительный, вот это то, что нужно. А апостол Павел говорит о людях, которые не ведут аскетической борьбы, не понимают, что такое трезвение, то есть внимание ума к сердцу и всегдашней молитве, и называет их людьми поврежденного ума, называет людьми неискусного ума. Так что младенчество благодатное во Христе – это, конечно, стяжание бесстрастия, полного отчуждения от мира, в смысле отсутствия болезненного пристрастия к этому миру, и, напротив, укорененность в молитве, обращенность ко Христу, в чем обретает душа великое успокоение, умиротворение, радость и блаженство. Нужно христианину стараться в душе сохранять незлобие, любовь. Нужно. Но трудно, что там дальше, представить, как детство во Христе может сочетаться с осторожностью и боязнью сказать что-то не то. Не смешите меня, не смешите меня. Детство во Христе именно с осторожностью и боязнью сказать что-то не то прекрасно сочетается, потому что человек, познавший милость Божию, любовь Господа, чувствующий, что Господь на него смотрит, обнимает его. Такой человек очень боится выпасть из объятий Христа. Одним неосторожным словом можно оскорбить благодать Святого Духа. Знаете, вот был такой святой апостол Ерм. Он написал книгу пророчеств, именуемых «Пастырь». Первый век по Рождеству Христову. И вот однажды Ерм, находясь в местах пустынных, где-то у моря, увидел прекрасный силуэт купальщицы. И на мгновение задержал внимание на этом силуэте. Хотя грех еще не проник в его душу, он не пожелал ничего запретного. Но тот же Дух Святой ему сказал, а Ерм был объят Святым Духом, и беседовал с ним Дух Святой, как с другом, мужу духовному не дозволено, не надлежит, не прилично задерживать внимание на чем-либо земном. Святой Ерм тотчас опамятовался, попросил прощения, и образ этой купальщицы стерся в его сознаниях. Вот вам осторожность, боязнь сказать что-то не то, посмотреть куда-то не так. Как людям, жившим в ГУЛАГе, удалось сохранить детство во Христе? Знаете ли вы пример таких новомучеников? Почитайте жизнеописание святителя Илариона Троицкого. На Соловках он там общался со всеми, и с уголовниками, и со всеми беседовал, находя общий язык, при этом отличался жизнерадостностью, такой энергичностью души, динамикой души, во многом благодаря чистоте своему сердца, девству душевному. Вот. Он был удивительно радостен, светел. Как? Только благодаря непрестанному взыванию Иисусе Христе. Когда я ем, молитву вкушаю, я глухо нем. Иисусе Христе, помоги мне не видеть никаких соблазнов, не шить, не слышать никаких ругательств, чтобы ничто не проникало в мою душу. Иисусе, Иисусе, Иисусе. Так вот, благодаря всегдашнему взыванию ко Господу, они дожидались, что Дух Святой явственным образом посещал их, может быть, в ночное время, покрывал, что они оказывались где-то далеко-далеко от слона, соловецкий лагерь особого назначения, и отдыхали сердцем, освежались молитвой, потом опять испытания, искушения, болезни, даже насильственная смерть. Но это подвиг, подвиг, к которому и мы призваны. Вот Макарий Великий, святой 4-го столетия или 5-го, говорил, что он 40 лет трудился, чтобы стязать детство во Христе, то есть чистоту сердца, не уязвляющегося ничем в этом мире. Как можно определить родителям, что они правильно воспитали свое чадо? Да очень просто. Если ребенок признателен, благодарен, если у него есть чувство долга, если он с радостью служит родителям, тут уж по плодам ясно, что от апельсинки вот такой королек откатился. Как понять, что неправильно воспитывают? Как понять, что дитя не вырастет инфантильным? Ну, мы сначала не определили, надо определить, что такое инфантилизм. Инфантилизм ложный образ, когда человек как будто бы маску на себя надел, такого простеца, вот, такого простака, а на самом деле он корыстен, он тщеславен, он груб, он невоспитан, и все это, знаете, косит под ребенка, который может взять чужой бутерброд, который сидит в туалете общественном и не знает, что там очередь выстроилась, который... Вот у нас такие дети во Христе, знаете, в кавычках, конечно. Вот, на каких-то наших приходских мероприятиях. Вот раз плюх на первый ряд, вообще тебе не предназначенный, там сидят какие-то приглашенные те, кто, лица, издававшие книги, или родственники того, кто держит слово, или еще какие-то там монашествующие. Вот плюх так вот сесть на первый ряд с уверенным видом, а мне не влом. Простите, пожалуйста, такие выражения. Мама дорогая, держите меня. Потому что священник предупреждает, держитесь скромности, пожалуйста. Согласно билетам, там, седьмой рядок, все нормально. Вот плюх, мама дорогая. Возможно ли исправить положение, если ребенку 10-12 лет? Возможно, даже если 17-18 в армию. Армия за неделю Марика возвращает мальчику правильные понятия. Кто такие родители, что такое отчий дом? Потому что вот у нас сейчас мальчика забрали в армию, который мог позволить себе неуважительное слово в адрес родителей, хотя родители очень заботливые. И, знаете, 3 дней хватило, притом он очень хорошо себя проявил. Все там заболели кишечной инфекцией, родители дорогие лекарства передали. Мальчик раздал все лекарства. Его сразу зауважали. Он на хорошем счету. Вот Барчук – это одно, а тот, кто другим все, себе почти ничего, достоин уважения. Как понимать тот факт, что мужчины остаются инфантильными, не принимают ответственности должной за детей, могут оставить семью, на бабушек все, на мам. Почему отец может уйти из семьи, проводить в компании, сидеть просто на заваленке рядом с домом, не задумываясь, что ребенка нужно покормить? Ну, вы знаете, это вот папы, которые приняли женские гормоны, в юности семьянек, дитя без глазу, это вот воспитание без отцовщины, без отца, это вот женское воспитание, когда мальчику внушается мысль, вставайте, граф, рассвет уже полощется, на заре ты его не буди, утро дремлет на волосатой его груди, мама дорогая. Это вот когда амбициозность, гонор, женщины вкладывают в своего ребенка мужеского пола такие преувеличенные себе представления. Барчук избалованный. Отсюда ему кажется, что Земля вращается, солнечная система вращается, планеты вокруг него, он в этом центре. И атрофировано чувство ответственности, долга, вами сейчас хорошо описанное. Вот, поэтому давайте сразу определяйте такого папу на 2 месяца куда-нибудь в засечную черту, к Тарасу Бульбе, вот, приставят к жеребцу. Если что, то на казачьем кругу плеточками отходит. Ах, сейчас время военное, дорогие, у нас там на линии соприкосновения не побалуешь, не забалуешь. И, конечно, каждый на самом деле внутренне сам должен детектор истины включить, совесть, и слушать ее. Сказать, что все мужчины имеют атрофированную совесть нынче, это, конечно, не так. Прекрасные отцы и совестливые мужья. Но вот там, где мамаши своих детей воспитали таких альфонсиков, конечно, им скорби выпадают по жизни, чтобы что-то в них изменилось. Русские женщины в деревнях говорят, сейчас мужа держать накладно, расход большой. Ладно бы поросенка, от него пользы, от мужика никакого проку. Так говорил отец Дмитрий Смирнов шутливо. Что вы об этом думаете? Мы уже с вами сказали, что жизнь хороший учитель, и, конечно, дай Бог, чтобы мы, мужчины, все-таки были мужественными, женщины – женственность, экономика – экономной. Как сохранить чистоту, простоту, доверие, когда сталкиваешься с грубой завистью? С грубой завистью. Ну, а что нам эта зависть? Некоторые люди боятся завистников. Мне как-то это... Меня не трогает. To keep the distance of the stretched hand. Держи на расстоянии людей с косым взглядом, но сам не греши подозрительностью. Немножко так под Иванушку, чудака, со всеми по-простому, со всеми раскланялся, никого не обижать, никому не досаждать, всем мое почтение. Что так болезненно вздрагивать от этого завистливого взора? Ребенок чистый лист бумаги, а взрослые наносят на него свой почерк. Согласимся, дети действительно перенимают от взрослых все. Как быть, если христианин, причастившись, прямо в храме оскорбляет другого причастника? Но если это вы другой причастник, то вам никто и ничто не повредит. Вы причастились, вы солнышко. Вы солнечный зайчик, вы райский мотылек. Ну что, вот вы идете к запивочке, скрестив руки, благодарите Господа. Как можно вас оскорбить, я не понимаю. Да. Это что, инфантилизм духовный или христопродавство? Когда вас кто-то обижает, а вам-то какое дело? Может, человек мяни с печки уронила его в детстве, последствия до сих пор не изжиты. Может быть, у него какая-то защитная реакция организма, психосоматики его сработала на какое-то горе. Ну, человек, как это говорят, заболел, психика у него повреждена. Ну, вы причастник, вы ангел, вы серафим, многочитый, шестокрылатый, херувим многочитый. Вот не могу себе представить, как это причастник на кого-то обижается. Не могу. Не хватает художественного воображения. Поздравляют немцы из Кёльна, приехавшие в Россию, Екатерина Кайль, Ирина Евгений Энгельман. Взаимно, дорогие русские немцы и немецкие русские, очень рад и надеюсь с вами увидеться, ведь я приезжал к вам в Кёльн не раз. Давайте встретимся на нейтральной территории, где-нибудь в Краснодаре там. Вот, давайте увидимся и сочтемся. Есть о чем поговорить. Таинство Евхаристии установлено Спасителем. Православные верующие, вкушая святые дары, соединяются со Христом. Значит ли это, что 2000 лет назад на Тайной Вечере Иисус Христос вкушал собственное тело и кровь, соединялся сам с собою? С чего вы взяли, что Спаситель, держа в руке чашу и хлеб, притворенные в кровь, и тело его сам от них вкушал? Это, знаете, мысль такая даже зародиться не может в сердце размышляющего христианина. Из Евангелия мы видим другое. «Примите, вкусите, сие тело мое, пийте от нее все, сие кровь моя». Сам Христос однозначно, конечно, не прикасался к святому потиру и к своему телу. Так, в воскресенье я стала крестной мамой. Наши голландские пишут друзья. Мой крестник, юноша, 24 года, принял православие с именем Паисий. Паисий, у вас высокая миссия. Паисий переводится «пай мальчик», Паисий – «паинька», «паинька зайенька». Пора баиньки скоро будет. Пожалуйста, Паисию плешь не проедайте, крестная, не будьте слишком наставительны, сухие, дидактичны. Так, Паисичка, тебе больше нельзя пить фламандское пиво на основе малины. Все, ты православный христианин, никакого пива нефильтрованного тебе больше не дадим. Не пугайте мальчика. Вот. Знаете, мы приедет в Россию, еще и воблу научим его есть. Так что поздравляю вас. Произведение английского писателя Джона Голсуорси. Один из персонажей Уилфред под дулом пистолета принял ислам. Ну, вы знаете, любят завернуть писатели, любят завернуть такие сюжеты. Любит завернуть. Впрочем, не один, наверное, этот персонаж в истории церкви отрекся от Христа. За 400 лет исламского ига, магометанского, в Греции много чего было. Было направление так называемых криптохристиан, которые по внешности исполняли мусульманские обряды, не будучи готовыми на прямое столкновение с фанатичным исламом, а по ночам молились и даже совершали литургию, назывался крипто тайные христиане, тайные в своем роде. Вот у них было такое, как бы маска мусульманства. Ну, мы чувствуем сами, насколько это тяжело для души. Ну что же, попал в плен к арабам этот герой. Либо умереть, либо жить в мусульманской вере. Человек не был верующим. Он называл англиканство обетшалыми догматами. Понятно. Позже объяснил свои действия так. Если бы меня заставили мучить животных, повесить, избить кого-то, я, конечно, бы предпочел смерть. Но почему я должен умирать ради того, во что не верю? Персонаж интересен, определенный нравственный устой. Как могли прокомментировать подобный выбор? Прощает ли Бог таких людей? Ну как мне комментировать выдумку художественную? Что тут особо комментировать, дорогой мой? Очевидно, что по замыслу автора этот человек и не верил во Христа. Он называл обетшалыми догмами веру в Святую Троицу и в Божество Иисуса Христа. Он был, знал правила хорошего тона, но он уже был потенциальный отступник. Давайте вместо Уилфреда Дезерта, Дезерт значит пустыня, у него в душе была пустыня, не было Божьей благодати, англиканин. Давайте вспомним нашего Евгения Родионова. Это уже не вымысел, а правда. «Снимай крест!» Он говорит, только с головой. И вот ему отрубили голову святой мученики Евгении, моли Бога о нас. Приехал с дачи в Москву. Жара спала. Черные тучи увидел над Красным Селом. Вошла в церковь, упали первые капли дождя. Я бежала к храму, вспомнив свою юность. Чуть зашла в церковные двери, с небес обрушился ливень. Живо ощущалась милость Божья. Да, вы знаете, ради одного человека Господь творит эти милости. И всегда бывает немножко страшновато, как Господь к нам внимателен. Как Он к нам внимателен? Кто я? Что я? Вот батюшка Дмитрий из Коломны не даст мне сказать неправду. Я недавно приехал в одно укромное местечко, где меня люди ждали в июне. Они говорят, батюшка, свершилось чудо! Нам сам Бог показал, что вы приедете. Ну, они, правда, знали об этом. А что вы имеете в виду? А у нас прямо недалеко от дома выросло три больших крепких белых гриба в июне, 3 гриба выросли, мы их сорвали вчера, накануне вашего приезда вас уже ждет суп из белых грибов. Это сама Святая Троица, эти грибы, видимо, посылает вам. Ну, я даже испугался, перекрестился. Конечно, ради священства, если и свершилось такое, все равно как-то не по себе было, радостно. А потом мы на лодочке поехали кататься, вечер был тихий, озерцо прозрачное, и, знаете, вдруг в светлом небе, ни дождя, ничего, прямо вертикальная радуга столпом стала. Они опять свое трещат. «Батюшка, это знак, что вы уже приехали. Видимо, что вы останетесь надолго», прямо вертикальная такая радуга. Ну, я опять крещусь, говорю, ну, вы, конечно, романтики здесь, но действительно наблюдаешь за явлениями природы, аще недостойны мы все, но видим десницу Божию, крепкую руку Творца. Несколько лет назад на даче был случай, подхожу к столу за пивкой, тут какая-то бабушка на меня огрызается, что я будто опередила ее. У меня был нервный шок и нервный срыв. Душа была ввысь обращена, не ожидала нападения. Тут такая агрессия. Понятно, что это у меня было от немощи моей. Дорогие мои, я вас подкорректирую. Если у вас действительно была душа ввысь обращена, то есть вы просто как младенчик нежились в объятиях Божьей благодати, как стриж в воздушных потоках, то когда на вас вдруг на земле такая агрессия, никакой раны вы никогда не получите. Вы просто посмотрите, как теленок на эту бабушку. Подумайте, а что это так она недовольна чем-то? Если это я причина ее недовольства, мне жалко эту бабушку. Ну, конечно, я здесь не стояла. Я здесь не стояла, потому что я прилетела к столу за пивкой. Вы правы. Я здесь не стояла, потому что я витала, как Карлсон над вами. Так мне было хорошо. Я вот первый раз пришел на этот храм на отпевание собственной бабушки. Ваганьковская церковь. И было несколько, между прочим, усопших. Бабушка, я ту ночь не спал и, можно сказать, уверовал в ту ночь, что есть Господь. Уверовал, что бабушка не умерла, она где-то рядом, просто я ее не вижу. Вот было действительно возвышенное состояние, душа пробудилась через слезы, через какое-то томление, мучение. Вот я в храме был, как в раю, и стоял в переполненном храме как-то боком к иконам, и какая-то бабушка, может быть, это та самая, которая вам у запивки сказала, что вы влезли в ее жизнь бесцеремонно. Бабушка довольно больно меня локтем 17-летнего юношу ударила под ребро. Ну, то есть ей почему-то было неприятно, что я к иконе стоял боком, а там, знаете, не повернешься даже. Вот я, конечно, вздрогнул от неожиданности, потому что отпевание со святыми упокой. И так она меня долбанула вот. Вот. Ну, чтобы я обиделся на нее, чтобы какую-то я получил душевную рану, ничего подобного. Так посмотрел на нее, отошел в сторону и забыл о ней, потому что Божья благодать, если вы действительно на небе находились, она вам тотчас внушит, не обращай внимания. На земле такое бывает, а ты уже не на земле. Вот и все. Правда, Анна Рыбакова, согласны с моим ходом размышлений? Ну, конечно. Конечно. Конечно, конечно. Завтра у меня праздник. Меня крестили в храме Рождества Иоанна Предтечи. А семейная у нас икона Владимирская. Будет крестный ход с чтением Евангелия в Бутово. Ну, поздравляем вас, дай вам Бог здоровья. Помолитесь там за нас. А мы за вас. Помолитесь за меня. Я ношу под сердцем младенчика. Зовут меня Ксения, а в августе мне уже рожать. Будем рожать, дорогие Zoom Conference Partners, все вместе, хорошо? Вместе с будущей мамой Ксенией будем рожать и принимать младенца в наш Zoom подол. Zoom Conference подол. Вот, счастливых родов вам, дорогой подвижник. Объясните, пожалуйста, что за благословение такое? Ой, мама, ну какие же проблемные наши. Это у нас, знаете, есть в нашем Zoom-сообществе, это начальная школа, первый, второй, третий класс. Ну, я, конечно, отвечаю на ваши вопросы. Верните, верните назад. Отвечаю на вопросы наших несовершеннолетних. Они полноправные участники Zoom-конференции. Что это такое вычищать чужие телефоны, стирать фотографии, если случайно попало на чужие фото? Дети мои, дорогие мои 12-летние тинейджеры, вы живете все-таки в своем мире, я батюшка уже, пожилая батюшка, столетняя, как кактус. Я вообще не понимаю ваших проблем и вот этой вашей конфликтности. Вот, какие-то драмы с чужими телефонами, какие-то стертые фотографии. Вообще в своем уме у нас конференции, у нас интеллигенция из Европы. Паисий только что крестился, пра-пра-пращур, пра-пра-правнук, пепел класса стучит в моем сердце. Не Робин Гуд, а кто там был у нас? Уллиншпигель, Тиль Уллиншпигель. Что вы мне тут с телефонами, что это за какие-то страстишки, группа продленного дня? Когда вы начнете что-нибудь интересное и для всех назидательное, спрашивать что-нибудь из Григория Паламы, из истории русской церкви? Дорогие наши шеэтранже, дорогие иностранцы, ce n'est pas très intéressant, это не так интересно, n'est pas très important, это не так важно, it is just something very occasional, что такое несущественное. У нас на Zoom-конференции, как правило, задаются более глубокие, интересные, содержательные вопросы. Дорогие друзья, ну, сегодня день был горячий, с вашего позволения, 22:06. Я благодарю за внимание. Дорогие наши подростки, не обижайтесь, что я скомкал, может быть, ваши вопросы, наполненные негативом. Вот, подрастете, вы меня поймете, сами будете вести Zoom-конференцию, потому что не все понимают, что у конференции есть некое композиционное целое, есть какие-то законы человеческого общения. Вот. Батюшка использует какие-то поэтические тексты, а не словарь матерных слов и выражений. Поэтому некоторое общее впечатление должно быть. Монолог, вопросы, поэзия, приветствие. Ну да, для перчинки 2-3 вопроса вот такого проблемного характера. Батюшка, я задыхаюсь от желания подражать Диогену, который, придя в Ареопаг, плюнул в лицо главному старейшине. Его спросили, что вы делаете? Он сказал, что не нашел более подходящего места для плевка. Скажите, стоит ли подражать этим древнегреческим мужам или все-таки руководствоваться новой гуманистической моралью 18-го столетия? Ну, проблемные вопросы нужны, но давайте все-таки не превращать нашу Zoom-конференцию в какой-то между собойчик, знаете, где в туалетах пишут карандашом плохие слова, но это it's not our style, не наш формат, не то время. Посмотрите, я сижу на фоне Пиниги, забрался ради вас в Архангелогородский край, это северный Афон. У нас там белые ночи, у вас уже сумерки в Голландии, а у нас, видите, белые ночи. Но не буду простирать свое слово. Всем, как говорят современные блогеры, всем привет, пока не переключайтесь. Ставьте лайки, не забудьте внести ваши донаты по такому-то адресу. Вот. Это я шучу, конечно, вы сами донаты. И давайте избегать компра дефис мата. Спокойной ночи, Христос воскресе, до следующих встреч.